Глава 61. Послеопытный осадок. Внутри звездной бабочки царил мрак. На борту осталась лишь одна из 120 труб искусственного солнечного освещения. Она пока еще светила над мраморной платформой. Но по мере удаления от нее вглубь корпуса корабля становилось все темнее, и все больше диких растений преграждало путь, который вел туда. С высоты, поросшей колючим кустарником мраморной платформы, Жаслин-84, подключив микрофон, возвестил. «Ну вот и все! В поле зрения появилась солнечная система!» Голос его разнесся по всем громкоговорителям, что еще работали. Уцелевшие бабочкианцы сбежались к нему кто по нижней лестнице, кто по верхней. Они выстроились в ряд на платформе, и Жаслин-84 обвел их пристальным взглядом. Перед ним стояли 5 выживших пассажиров бабочки. Все 6, включая его самого, были покрыты струпьями, одежда у всех превратилась в лохмотья. Все 6 были совсем не старые, им было лет по 16-19. Они заросли, кожа задубела, от всех разило по-звериному. Среди них была одна единственная девушка, потлатое, безбородое существо. Снова превратившись в охотников-собирателей, последние из оставшихся на борту звездной бабочки людей ютились в развалинах райгорода. Они уже не занимались сельским хозяйством и питались только ягодами да грибами. А еще охотились с луком на отливавших зеленым светом кроликов, которые... После того, как люди перестали содержать их в домашних условиях, одичали и расплодились в огромном количестве. В мрачных недрах цилиндра светящиеся кролики походили на блуждающие огоньки, и охотиться на них, по счастью, было легко. Подобно глубоководным рыбам, эти зверьки неплохо приспособились к темноте. Их генетический код изменился настолько, что они стали вырабатывать свой собственный свет. Помимо светящихся кроликов расплодились и другие виды – муравьи, мухи, крысы и какие-то кошки-мутанты. Последние походили на маленьких рысей, отливавших синеватым светом, что помогло им приспособиться к темноте. Эти кошки-мутанты, у которых отросли острые клыки и когти, были опасны для людей, когда охотились стаями. Озеро превратилось в топкое, зловонное болото. Берега его покрылись зыбучими песками, и человека там подстерегала неминуемая гибель. Саламандры переливались красными бликами, лягушки светились синим. Обширный лес стал больше походить на неоглядные, кишащие ядовитыми пауками-мутантами заросли колючего кустарника, над которыми кружило воронье. И только на кладбищенском холме еще росли деревья, дававшие сладкие плоды. Там и комаров было меньше, вероятно, потому что этими плодами любили лакомиться летучие мыши, отпугивавшие насекомых. 6 уцелевших потомков зачинателей проекта «Последняя надежда» дружно бросились в пилотный отсек, помещавшийся в правом глазу бабочки.
«Солнечная система? Ты это серьезно, Жос?» — удивился самый высокий из них, почесывая бороду, из-под которой торчали струпья. «Что будем делать?» — спросила единственная среди них девушка, которую звали Элизабет-15.
«Ну, тогда держим курс прямо», — сказал светловолосый малый по имени Габриэль-54. Высокий, Николя-55, закончив почесывать бороду, взял бинокль и навел его сквозь стеклянный глаз бабочки на неизвестную солнечную систему.
«Да вокруг той звезды полно планет!»
«А какая из них наша?»
— полюбопытствовал Элли-19, самый крупный из них.
«И это еще не считая спутники. У нас слишком большой корабль и к тому же не очень маневренный, так что облететь все планеты вряд ли получится, а значит придется выбирать».
Невесело проговорила Адриан-18, коротышка с темными курчавыми волосами и бородой. И тогда девушка сказала, что ее мать хранила секрет, который ей передала ее бабка, а бабке его передала ее бабка.
«Местонахождение той планеты хранится в сейфе с резной бабочкой. Вот!»
Она указала на сердцевину руля. Габриэль-54 уже вовсю старался оторвать бляшку своими длинными грязными ногтями, но у него ничего не вышло. Тогда он достал нож и начал скрести им по металлу.
А еще она говорила, чтобы его открыть, нужно сперва отгадать какую-то загадку.
Девушка собралась, силясь ее вспомнить, и через некоторое время прочла по памяти.
«В начале тьма, в конце рассвет, а посреди светило».
Они призадумались.
«Это должно быть старинная загадка, и в ней говорится что-то про древнюю землю».
«Про древнюю землю».
Тут и правда было от чего призадуматься. Никто из них уже не знал, откуда были родом их предки. Все, что они помнили, так это туманные рассказы родителей, которые те слышали от своих прародителей. О Земле ходило немало легенд. Планета предков была для них легендарным местом, где случилось что-то невероятное. Впрочем, об этом они судили только по слухам. А по слухам, там были такие большие озера, что, оказавшись посередине их, нельзя было увидеть берегов. По слухам, тамошние люди носили два имени. Одно было собственное, а другое напоминало о стране, откуда они были родом, и об истории их рода. По слухам, они сотворили оружие, которым в одночасье можно было убить тысячи людей. Только никто из них не верил в эти легенды. Для шестерых уцелевших бабочкианцев обитатели древней земли были людьми, которые много чего умели, но во многом ошибались.
«Надо поискать в библиотеке», — предложила девушка.
«Что же, попробуем», — согласился Адриан 18. И они стали искать. «Когда заканчивается утро, наступает полдень, солнце стоит высоко. Это должно быть как-то связано с солнцем.
А когда наступает ночь, солнце находится низко».
И тут Адриана 18 осенило.
«Буква Т!» —
возгласил он.
«Что ж, растолкуй».
«Потому что слово «рассвет» заканчивается на букву Т».
«Допустим».
«И слово «тьма» начинается на букву Т».
«Неплохо».
«А если взять слово «светило», посередине в нем располагается та же самая буква «Т».
Они попросту нажали на букву «Т» в последнем слове знаменитого девиза «Последняя надежда бегства», выгравированного на сейфе. Крышка тут же с лязгом откинулась. Внутри лежала сложенная карта.
«Так какая же из всех этих планет наша?» — спросила девушка, запустив руку в свою густую шевелюру и почесав голову.
Паренек по имени Элли 19, утверждавший, что он прямой потомок последних королей, развернул карту и увидел планету, помеченную стрелкой.
«Если верить карте, это четвертая планета от Солнца», — объявил он, нервно сплюнув на Землю.
Они уже глядели в бинокли в указанном направлении и уже разглядели маленькую серую планету, покрытую метеоритными кратерами.
«Нет, не четвертая», — возразила Элизабет 15. «Взгляни получше на карту. Вот эта сбоку не планета. Она слишком маленькая и находится рядом с другой, побольше».
«Тогда что же это?»
«Ее спутник. Наверное, в те времена, когда Иф-1 смотрел в телескоп, спутник, вращаясь вокруг нее, находился в третьей позиции, а сама планета в четвертой. Потом их положение изменилось. Значит, наша планета теперь третья по счету, то есть самая большая из этих двух».
Звездная бабочка изменила курс и направилась точно к этой, третьей планете. Девушка подумала, должно быть, сама Вселенная все устроила так, чтобы они вшестером оказались здесь. Здесь и сейчас.